Юлия Ефимова. «Робкий ангел возмездия».
Читают Юлия и Вячеслав Булавины.
Моим подругам посвящается.
Если трудно тебе по жизни идти, и кажется, ангел-хранитель ушел, не любя, ты сильно его прошу, не суди. Он в очередь робко за счастьем стал для тебя.
Все, что здесь описано, привиделось автору во сне, и правда и никак быть не может. Редкие же совпадения случаются в жизни, не часто, но бывают. Позволим их автору и простим. Такое есть правило. Сильные плачут одни. И тут не проблема выбора и удачи. Просто в особо печальные дни, вы не поверите, сильные тоже плачут. Но все в этот раз пройдут равнодушно мимо, рассудив, что плачет пусть горько, но та, что всегда все удары держит красиво, и ей не нужна забота и доброта. Не понять им, что сильные, гордые, слабые, проходя через боль, всегда остаются людьми. Видимо, именно здесь начинается правило. Сильные люди плачут одни. Глава первая. За 10 дней до Нового года. У Марии Ивановны Денисовой, почетного офисного работника, кончились силы. Она всегда считала себя сильной, и когда кто-то смел ее жалеть, Маня, смеясь в лицо, говорила: «Глупости. Я самая счастливая, и у меня все хорошо». Ну, во-первых, так рекомендовала делать ее любимая писательница Наталья Правдина, защитница и помощница всех несчастных женщин. А во-вторых, она не любила, когда ее жалеют. Это категорически не сочеталось с ее воспитанием в духе леди. С самого детства ее воспитывали с мыслью, что леди не имеет морального права показывать, что у нее какие-либо неприятности. Для окружающих у леди всегда все хорошо. Улыбаться при любых обстоятельствах. А если слезы все-таки предательски потекли из глаз, есть два объяснения — смех или соринка. Леди всегда сохраняет собственное достоинство и уважение к окружающим. Но только что случилось страшное. Начальство вызвало Марию Ивановну и сообщило ей новость, от которой она не смогла сдержаться и расплакалась прямо в кабинете главного. Ее увольняют. Не дают даже отработать как положено 2 недели, а если она будет сопротивляться, грозили уволить по статье. Был бы человек, как говорится, а статья найдется. И вот сейчас, за 10 дней до Нового года, она вспомнила все беды, что нанесла ей жизнь, все свои несчастья. Ей 40 лет, она не замужем и никогда, скорее всего, уже не будет. У нее нет детей, и это самое большое ее личное горе. Еще она до сих пор живет с родителями, ну, это скорее из-за того, что Маня до жути боится спать одна в квартире, но все-таки факт. Апогеем же ее невезучести стало увольнение с работы просто потому, что кризис. Просто потому, что ее не жалко, а то, что она отдала этой фирме свои лучшие 19 лет жизни, никого уже не волновало. «Маш, не плачь!» К столу, за которым Мария обливала слезами свое невезение, подошла ее коллега Лариса. Они последние 2 года делили один кабинет и, как казалось, самой Марии даже немного дружили. Лариса, худая, с заостренными чертами лица, узкими губами, маленькими глазами и длинным острым носом, выглядела несколько отталкивающе. Она была моложе Мани на 5 лет, но в свои 35 имела 2 детей, мужа и совершенно не имела принципов. «Ну представь, если бы уволили меня», — продолжала утешать Лариса. «У меня 2 детей, и муж козел, который работает за 40 тысяч и шевелиться больше не хочет. И свекровь больная, которую я, как факел, тащу индивидуально. А ты одна. Никто на шее не сидит. Живешь с родителями. Тебе легче. Найдешь работу даже лучше, чем этот клоповник». Утешение, конечно, было так себе. То ли Лариса крыса не умеет утешать, то ли намеренно колет ее по-больному, подумала про себя Маша. Склоняясь к последнему, она решила, что хватит радовать коллег своим горем, пора успокаиваться, необходимо срочно вспомнить, что ты леди. Маня встала, достала большой пакет для мусора и начала скидывать туда свои вещи. За 19 лет работы в одном кабинете их накопилось очень много. «Да, одним пакетом не обойтись». Это Маша сказала больше себе, чем Лариске, которая моментально потеряла к ней интерес, будто и не собирались они еще полчаса назад вместе идти обедать, и достала второй. Врагам оставлять ничего не хотелось. Поэтому в пакет летело все: стикеры, дыроколы, даже лейки для цветов. Все это она покупала сама. И поэтому имела стопроцентное право. Мария Ивановна, а для близких — Маня, для родителей же Манюня, была средняя. Ну, вся такая, никакая. Если вы спросите у ее коллег и знакомых, как выглядит Мария Денисова, они скажут: «Ну…» Потом будет минутная пауза и окончательный вывод. «Никак». Среднего роста, среднего телосложения. Русые волосы сострижены под каре, даже глаза подвели. Они были никакие. То ли карие, но очень светлые, то ли зеленые, но темные. В общем, болото болотом. Так было всегда. Даже начальство, которое менялось два раза в год, очень долго не могло запомнить среднестатистического работника с таким банальным сочетанием имени и отчества. Маня, кое-как натянув на себя видавшую виды дубленку, которая в этом году как-то уж очень туго надевалась на хозяйку, стояла в холле офиса и размышляла о своей жизни. Чтобы не расплакаться, она стала думать исключительно о дубленке. «Села, наверное, от старости. Вот ведь предательница. Лучше бы шапка поступила так. А то та наоборот. Растянулась и теперь не сидит на голове как следует», — размышляла она, протаскивая мешки к лестнице. Шапка и правда, в отличие от дубленки, наоборот. Видоизменилась в большую сторону и постоянно сползала на глаза, жутко раздражая этим и без того расстроенную хозяйку. «Держитесь, ребята, нам только до машины добраться. И мы дома». Маша разговаривала с мешками, и данное обстоятельство ее немного пугало. «Но, возможно, это выход», — думала Маня. «Сойду спокойненько с ума, и мир сразу станет прекрасен». Новоиспеченная безработная пыталась находить во всем позитив, вспоминая всю информацию, какую имела на этот счет. Руки были заняты неудобными пакетами, дамская сумочка, которая выглядела как маленький баул, сползла с плеча и повисла на локте, отчего пакеты пришлось поднять. Унести вещи частями. Такой вариант Маня отмела сразу. Ей не хотелось радовать коллег своим зареванным лицом, плюс ко всему, еще вчерашняя приятельница Лариска уже уверенно располагалась за ее столом, а ведь это стол начальника отдела. Естественно, ее это покоробило. Но Маня даже не хотела об этом думать, поэтому просто заблокировала информацию до лучших времен, когда она без слез сможет рассуждать на эту тему. Именно поэтому было принято осознанное решение уйти сразу со всеми вещами, как говорится, уходя. «Уходи». Каждая ступенька давалась с трудом, но один пролет лестницы был пройден, а значит, это успех. Рано обрадовавшись, Маня занесла ногу на следующую ступеньку и полетела вниз. Шапка-предательница в самый неудобный момент закрыла глаза, и унижения данного дня продолжились. «Будь что будет», — подумала Маня и смирилась на мгновение с происходящим. Пока летела по лестнице, было больно и обидно. Она разными частями тела ударялась то о ступени, то о перила, но приземление, как ни странно, оказалось мягким и комфортным. Манюне было страшно даже посмотреть, что за матрас смягчил ее удар. Когда же спаситель заговорил, все стало на свои места. Она узнала голос главбуха, очень полного и пожилого человека.
«Мария Ивановна, я имею вам что сказать. Не нужно так нервничать и убиваться за то, что вас все-таки уволили. За это вам точно не заплатят!»
«Роберт Моисеевич, я случайно, простите меня», — начала оправдываться перед главным бухгалтером Марья.
«Я послушаю все ваши «за», если вы таки освободите мое тело от ваших прелестей», —
перебил ее главбух. Марья стянула шапку-предательницу с головы и кое-как приняла вертикальное положение. Бедный Роберт Моисеевич Кац лежал на полу и никак не мог подняться. Мешали пузо и возраст. Его документы, как и все пожитки Мани, тоже были разбросаны по полу. Манюне стало стыдно, очень стыдно. Как она еще не убила этого бедного мужчину? Еле сдерживая слезы, она подала руку, помогая встать главбуху. Охая и постановая, он указал ей на папки, которые при неожиданном нападении Мани потерял Роберт Моисеевич. Свою ношу она тоже не удержала, и когда перед ее глазами предстал холл первого этажа, куда она так неосторожно приземлилась в обнимку с бухгалтером, Маню охватил ужас. Вокруг в сокрушительном хаосе валялось все содержимое ее прощальных пакетов. Сейчас в разбросанном состоянии все, что было нажито непосильным 19-летним трудом, производило впечатление мусора.
«Поднимите мне мои труды, и даже не просите старого еврея вам помогать. Ни мое достоинство, ни вес не позволят мне наклониться».
Роберт Моисеевич был человек тучный и не любил, да что там, просто презирал физические упражнения. «Что вы, я сама, вы меня извините, как говорилось в одной старой рекламе, это был не день Бекхэма. Так вот, сегодня однозначно не мой день. Я только вчера вышла из отпуска, а сегодня меня уволили». Маня, сначала собрав бумаги господина Каца, теперь не глядя сбрасывала все в свои пакеты комом и не разбирая, все усилия сосредоточив на том, чтобы не расплакаться. В пластиковых лейках, судя по всему, оставалось немного воды, когда Маня собирала их в пакет в кабинете, и вот теперь ее блокноты стали мокрыми. «А может, это от моих слез?» — с избыточным драматизмом подумала Маня. Раньше, в детстве и бурной молодости, Манюня писала стихи. Много стихов. Они были лирические, наивные и ранили душу. Подруги просили почитать их на посиделках, а потом, вздыхая и вытирая слезы, хвалили ее творчество. Постепенно подруги исчезали из жизни Мани, выходя замуж и обзаводясь детьми. А стихи становились все хуже и злее. Год назад последняя подруга, услышав от нее, что не осталось свободных нормальных мужиков, попыталась ее вразумить. «Правда? Все хорошие и неженатые мужчины были выслежены и убиты? А мой Ваня, которого я встретила всего полгода назад, это единственный выживший в геноциде хороших парней? Ты придумала себе оправдание и живешь, упиваясь этой трусливой мыслью». Тогда Маня на нее обиделась, а вместе с последней подругой исчезло желание писать стихи. Зачем нужны стихи, когда некому их читать? Блокнот был заброшен, и даже мысль о стихах приносила душевную боль.
«Если позволите, Кац может дать вам совет бесплатно, денег не надо!»
Увидев слезы на ее лице и, видимо, пожалев Маню, сказал Роберт Моисеевич.
«Мы, евреи, говорим так. Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Вы сейчас думаете, что все закончилось, но, о боже мой, на самом деле вы только проснулись. Поверьте еврею, прожившему жизнь и поменявшему за это время все и много раз. Ну хорошо, слушайте. У нас говорят, когда ангел-хранитель не может справиться с упрямым человеком, то приходит к кардинальным мерам. Возможно, ваш потерял уже всякое терпение. Ждите счастья. Возможно, скоро я буду вам завидовать».
Маня даже не смогла сказать спасибо Роберту Моисеевичу за теплые слова. Ком встал в горле и не давал произнести ни одного звука.
«Так, Мария Ивановна, вы что, решили отомстить фирме за ваше увольнение и разгромить офис?»
Голос главного прозвучал, как всегда, высокомерно и не вовремя.
«Напомните мне, кем вы работали в «Глобусе»?»
«Я 19 лет!» Сдерживая слезы и продолжая собирать свои пожитки, ответила Маня. «Проработала в отделе внешнеэкономической деятельности, 5 из которых — в должности начальника отдела. Начала свою карьеру сразу после института, и за время моей деятельности отделом было растаможено множество товаров, не было никаких грубых ошибок и нареканий, ничего, что принесло бы убыток фирме». Последнее предложение она проговорила с гордостью и достоинством побежденного рыцаря. Но молодой начальник не оценил пафоса ее речи, он пришел на фирму всего месяц назад. И все, что было до него — отмечал категорически неправильным. Кадры же, считал он, необходимо привлекать новые, молодые, энергичные. В общем, как всегда у нас русских. Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим.
«Ну вот, работали экономистом-международником, а уходите как уборщица. Где ваше чувство собственного достоинства?»
Брезгливо произнес он и, отмахнувшись, как от надоедливой мухи, обратился к бухгалтеру.
«Кстати, Роберт Моисеевич, вы подготовили расчет для нашей чудо-работницы?»
«Новый год, все в напряжении. Я работаю, но у меня не 10 рук. Дайте Роберту Моисеевичу еще хотя бы 2, и он сделает все еще немного.
Я страшно занят. Я скажу, когда можно радоваться и ждать заветную СМС».
Маня не стала дослушивать этот разговор. Собрав свою поклажу, она вышла на улицу. Но, видно, судьба сегодня решила испытать Марию Ивановну Денисову на прочность по полной программе. Выйдя из офиса и волоча по земле огромные черные пакеты, Маша вытирала шапкой беззвучно стекающие по лицу слезы. Но когда она увидела возле своей машины Славика, слезы высохли мгновенно. «О, Боже!» — прошептала она и оглянулась по сторонам, ища пути отступления, но бежать было некуда. Было необходимо пробиваться к родному жуку в лоб прямо через Славика. Машину Маша купила год назад на собственно заработанные и бережно скопленные деньги. От этого она была еще более дорога и обожаема.
«Мария, здравствуй!»
Славик замерз, нос был красный, а очки покрыли синим.
«Как здорово, что ты вышла раньше времени! А я уже настроился ждать до обеденного перерыва. Знаешь, я понял, почему у нас ничего не получилось. Я решил не трогать наши дни рождения, взяв за аксиому, что это утопия. Но ведь есть еще время рождения. Этим немного, но можно подкорректировать анализ. Ты знаешь, во сколько ты родилась? Если нет, то не проблема. Скажи роддом, и я подниму архив. На самом деле все не так сложно, как кажется».
Маша понимала, что ни остановить, ни переубедить своего бывшего ухажера нет никакой возможности. Поэтому она молча, пока он нес какую-то чушь, поставила мешки в багажник, села за руль, очень быстро заблокировала двери машины. Когда Славик, продолжая говорить без остановки, попытался открыть пассажирскую дверь, Маше стало его даже жаль. И она, чуть-чуть опустив стекло, сказала: «Славик, у меня сегодня тяжелый день. Меня уволили. Я не хочу никого видеть. Прощай».
«Но, Манюня, не убегай от проблем. Нам надо спасать наши отношения. Возможно, мы в шаге от победы».
Но Маня сегодня была не в настроении быть корректной даже со Славиком и поэтому выпалила: «Значит так. Никаких отношений у нас не было и быть не могло. Мы с тобой просто одноклассники, которые по стечению разных обстоятельств до 40 лет остались холостяками. Приняла я твое предложение сходить на лекцию по астрологии и нумерологии просто от скуки и еще немного от безысходности».
«А как же наш шикарный поход в ресторан?» —
парировал Славик. «Мы ходили в Муму. Это столовая. Просто поели борща. Прошу заметить, за мой счет», — возмутилась Маня.
«А вот это с твоей стороны жестоко. Ты же знаешь, я свои деньги все отдаю маме. Она копит мне на мощный компьютер. Могла бы проявить тактичность».
«Славик, иди к маме», — в сердцах ответила ему Маша. «И учти, я с тобой сейчас очень тактично». Надавив на газ, она рванула вперед, подальше от этого маменькиного сынка. Славика она знала с детства, выросли они в одном дворе, ходили в один класс, и было такое ощущение, что Славик — это постоянная составляющая ее жизни. Сколько Маша себя помнила, они всегда дружили. В садике копались в одной песочнице, в школе Славик делал за нее домашнюю работу. Он непременно ее куда-то звал, но Маша неизменно отказывалась. Месяц назад у нее случился нервный срыв. Ей исполнилось 40 лет, и на эмоциях, подумав, а вдруг Славик и есть ее судьба, Маша согласилась сходить с ним на лекцию. Позже, пожалев о своей минутной слабости много раз, Маша с мурашками по коже вспоминала их незабываемый поход. Лекционный зал библиотеки был заполнен на четверть. Славик в этой среде был как рыба в воде. Он абсолютно со всеми здоровался и делился впечатлениями о прошлой встрече. Машу он представлял всем как свою девушку, и первые полчаса ей это даже нравилось, пока не началось само мероприятие. Лектор был чуть младше их со Славиком, но вышел к трибуне с большим достоинством и с видом профессора.
«Сегодня лекция будет посвящена созвездию Водолея и его влиянию на Россию».
Маша, почему-то не поинтересовавшаяся до мероприятия темой лекции, получила первый шок за этот вечер. Минут пять шел непонятный для ее уха бред, пока не встал Славик, подняв руку как первоклассник.
«А вот это спорное утверждение! Со стороны Марса также идет стойкое давление на западную часть России!»
«Сядьте, Мирослав Вячеславович!» —
резко сказал лектор.
«Но позвольте, вы вводите в заблуждение аудиторию!
— не унимался Славик. Аудитории было плевать на то, что они идут не туда в плане познания влияния созвездия Водолея на Россию. Их больше бесило, что Славик срывал лекцию. «Ты что делаешь?» — начала дергать своего горе-ухажера за пиджак Маня. «Садись сейчас же!»
«Подожди, Маш, это же Волчанский!»
Гаденько захихикал Мирослав.
«Он мой главный конкурент! Я сейчас утру ему нос! Ты еще будешь мной гордиться!»
Но гордиться не пришлось. Через полчаса перекрикивания Славика на пинках выгнали из зала сами слушатели. И вот после этого исторического, по меркам Славика, похода он решил, что должен на Мане жениться. Правда, столь яростному намерению противилась мама жениха и немного даты рождения потенциальных молодоженов, которые совсем не подходили друг другу. Но Славик, как истинный научный сотрудник кафедры астрономии, не терял надежды и рассматривал все варианты.